Кто они? Знаменитые и оклеветанные.
Потомки ненавидят их и смеются над ними.
Их оболгали великая литература и великий кинематограф.
Короли и шуты, диктаторы и кардиналы, фавориты и фаворитки. Кто восстановит историческую справедливость? Передача Алексея Венедиктова и Натальи Басовской.
Все так. По воскресеньям в 13 часов. Людовик IX. Узнай правду сам.
Все так. С Натальей Басовской и Алексеем Венедиктовым в воскресенье после 13.
Международная премия «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства ищет таланты. Пятое юбилейное вручение премии «Филантроп» состоится в мае следующего года. Заявки принимаются до 1 ноября. Лучшим может стать каждый. Информация на сайте philanthrop.ru.
Садись. Мне нужно тебе что-то сказать. Он придвинул стул, я села. Он внимательно посмотрел на меня. Ровно и как-то даже настойчиво, что ли. Мне показалось, что он как будто бы в чем-то удостоверился. «Все в порядке?» — зачем-то спросила я, хотя было ясно, что в порядке не все. «Я не говорил тебе?» «Я сдал тест на ВИЧ». Продолжение на www.stopspit.ru. Касается каждого.
Сегодня в 16:57 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutra Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutra Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
Их оболгали великая литература и великий кинематограф.
Потомки ненавидят их и смеются над ними.
Кто они, знаменитые и оклеветанные?
Ричард III.
Герцог Берон.
Лжедмитрий.
Ришелье.
Восстановление исторической справедливости только на «Эхе Москвы».
Все так. По воскресеньям в 13 часов.
У нас сегодня Людовик IX святой. Я, когда готовился к передаче, обнаружил совершенно противоположные оценки его деятельности. Некоторые называли его, сейчас я прочитаю вам, самый ничтожный из французских королей. Некоторые называли его великим реформатором, хотя в России он совсем мало известен. Но Людовик XI еще по Квентину Дорварду как-то там известен. Филипп IV по Дрюону, его внук. Как
а этот
известен?
Не попал в художественную литературу.
Да-да.
А в учебниках с таким прозвищем, как «Святой», он всегда занимал какое-то достаточно скромное место. Правда, так скороговоркой говорил, что он провел важные реформы, а вообще-то важнейшие. И мне кажется, ему очень вредило в советское время вот это самое «Святой». Об этом писали иронично. Ну, разве может быть вообще король? Святым и получить, наверное, святым вообще трудно действительно быть, но получить как бы в какой-то мере заслуженно такое прозвище. А между тем прозвище – великий исторический источник. Во времена, когда монархия во Франции была слабой и достаточно ничтожной, прозвища последних, например, поздних каролингов были прям смешные. И простоватый, там, ну, птицелов, там, допустим, в германских землях. Какие-то простодушные, толстый, на самом деле,
лысый.
Он не толстый, лысый, не толстый, а могучий, в общем-то, как выясняется.
Но это потом уже выясняется.
Да, это потом выясняется. Такие простодушные. А по мере того, как монархия набирала силу, и при нем, вот при Людовике IX, это время зенита средневековья, прозвища менялись. Его дед уже, Филипп II, Август. А потом появится вот тот, этот святой. Потом появится Филипп IV, уже красивый. Был красивый, не был.
Уважительно.
Да, ну, уважительно.
С легким оттенком боязни.
Да, красивый у нас король. Дела его некрасивые, а сам красивый. Дела разные. А появится Карл V, мудрый, что вполне бы, кстати, справедливо. Карл VII, победитель и так далее. Прозвище тоже исторический источник. И поэтому то, что святой, стало его прозвищем при жизни всеобщим, все повсеместно распространенным. И через 20 лет после его кончины он был канонизирован, то есть это прозвище получило силу законодательную, скажем, официальную.
Очень быстро, кстати.
20 лет – это очень быстро. Это случай достаточно редкий. Был проведен колоссальный процесс по изучению его деяний, папы римские организовали, и, как потом говорил папа Бонифаций, образовался такой архив, что и на осле не увезешь. Видимо, ему казалось, что это очень много. Но осел — это значит два сундука. Ну, то есть в два сундука этот архив не умещался. Он в основном утрачен был, но многое из этого архива перешло в сочинение некоторых того времени авторов, и благодаря этому мы знаем о Людовике IX очень даже немало, и написано о нем во Франции просто очень много. И судьба его здесь, она это просто судьба, потому что на самом деле фигура, привлекающая внимание.
Наталья Ивановна Басовская в программе.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Людовик IX, 13 век. В России 13 век — это вот Баты пришел.
Да, тяжелый.
Вот это Баты пришел.
Трагический, страшный.
Одновременно происходит это.
Он знал про монголов, между прочим. Одно из его смешных черт, его многие считают в этом смысле смешным, были какие-то очень наивные мечтания, которые его охватывали, он их пытался перевести в действие. В частности, он попробовал монголов уговорить перейти в христианство. Он отправил туда большую депутацию, представительную, из деятелей церкви, епископов, с книгами, ритуальными предметами для богослужения, и с надеждой уговорить их принять христианство. Наивно, безусловно. Конечно, ничего из такого деяния не вышло. Да, но вот этот 13 век во Франции-то, он совсем другой. Время правления этого короля 1214-1270, и он сделался королем в 12 лет, после внезапной кончины его кратко правившего отца Людовика VIII. По всем предположениям, скорее всего, был отравлен.
Всегда вокруг... Любовником? Нет. Жены.
Вокруг трона, да, собирались предположения.
Предположения.
Доказать нельзя. Предположения. Собирались люди, которые разного рода неприязнь питали к правителям. Вполне возможно, это случилось. Но вот эти годы, когда у власти оказался Людовик IX, сначала за него правила его мать, Бланка Кастильская, умная регентша, талантливая регентша. И вообще в нашей передаче фигура непосторонняя.
Я только хочу связать историческое событие. Да. Бланка Кастильская, мама нашего героя, была одновременно внучкой Элеоноры Аквитанской.
Я потому и сказала, да. В нашей передаче она не чужая. Да, да. Это ее просватала Элеонора Аквитанская в возрасте за 80 лет, перевалив для этой цели за Пиренеи. И Бланка Кастильская была умница. Конечно, и как всегда, всем королевам мешало то, что она иностранка. Во Франции уже в 13 веке вот свой-чужой очень хорошо ощущается. И все-таки была умна, талантлива, и даже недруги отдавали ей должное. Ну, например, когда случился бунт знати во главе с графом Тибо Шампанским, сына нет, сын, как всегда, в крестоносных делах далеко на востоке, она оказалась в очень трудном положении, у них войско, она все-таки предпочла переговоры. И так провела переговоры, что Тибо Шампанский после этого не только смирился, но писал в ее честь стихи и был подозреваем в крайней влюбленности в Бланку Кастильскую.
Кто знает, хотя она была чуть старше его.
Она
мягко,
была старше, мягко. Сильно старше, но стихи лились рекой. Ну, Шампань еще, это обыск, там это тоже
трубадуры,
да. Принято было. И Людовик IX поначалу ребенок, до 21 года он хотя был и коронован, и помазан, на царствование, так сказать. Но реально правила регенша мать. Потом не раз отсутствовала, она тоже правила. И все-таки он много успел. И вот для того, чтобы ответить на загадку, вами заданную, Алексей Алексеевич, действительно загадка. Самый ничтожный или самый великий? Я для начала приведу несколько слов великого насмешника и врага абсолютистской монархии Вольтера. Что поразительно, это эпиграфом взял Легов к той книге, лучшей книге о Людовике, которая разыгрывается. Его благочестие, благочестие Анахарета, не лишило его ни единой королевской добродетели. Рачительно хозяйствуя, он не стал менее щедрым, он умело сочетал мудрую политику с непогрешимым правосудием, и, быть может, это единственный государь, который заслуживает и такой похвалы. Он был трезво мыслящим и непреклонным в совете, несгибаемым, но не безрассудным в сражении, и так умел сострадать, словно всю жизнь его преследовали несчастья. И потрясающая фраза: «Больших добродетелей человеку не дано.
И это Вольтер.
И это Вольтер, «Опыт о нравах». Это поразительно. Ну, мне неудивительно, хронист Матвей Парижский, король Франции, является королем земных королей. Но Матвей Парижский, несмотря на то, что он парижский, он из Англии, он англичанин. Он представитель враждебной средневековой хронографии, так сказать, писания истории. Mm-hmm. Ну и наш соотечественник Тимофей Николаевич Грановский.
Да.
Человек, который, ну, первейший, в общем, один из первейших русских российских медиевистов, дореволюционных, который очень умел словом писать портреты. На его лекции сбегались, на его профессорские лекции сбегалась публика. По Манежной площади, тогда еще похожей на площадь, бежали люди послушать Грановского. И вот фраза из него. Он написал, записаны его лекции, его беседа о Людовике IX святом. «Король и правда сделались в то время однозначащими словами для Франции». Ну, просто гимн, панегирик.
Да. И даже есть легенда о том, что он выходил из дворца, садился под дубом, как когда-то древние...
В Винсенском лесу.
И судил своих подданных, и даже иноземцы к нему приходили.
Подражая царю Соломону. А между тем, евреи в королевстве преследовались. Об этом я еще чуть позже скажу. В Винсенском лесу великий знаменитый дуб. Время от времени король усаживается там, и каждый человек может к нему обратиться за справедливостью. И он как бы, вот творчество, наверное, все-таки такое панегирики, идеализация, потому что мне подозрительно то, что больше всего описывается в случае, когда он поправлял и корректировал родного брата. Хотя, как знать, Карл Анжуйский был ему всегда опасен, очень честолюбивый. Братья для королей – самая опасная фигура. И он нашел потом выход. Людовик IX был, конечно, не глуп. Вот он понял, что Карлу Анжуйскому, тогда графу еще, трудно жить без короны. Он нашел ему в Европе корону. Отправил его биться за сицилийскую корону. И он стал королем обеих Сицилий, основав там Анжуйский дом. Стало спокойно. Вообще, главная цель Людовика в политике была миротворчество. Он говорил, блаженны миротворцы. И вот он не лгал, потому что его деятельность была направлена на то, чтобы внутри Франции был мир, и даже Европы, даже с соседними странами, чтобы был мир. Он готов был кое-что уступить, за что его осуждали.
Но он уступил Аквитанию.
Нет, конечно, не все кусочки, но все-таки
уступил.
Но Генриху III английскому уступил.
При этом победив его сначала в битве.
Да.
Победил, но уступил.
И мир его дороже. За это многие осуждали. А в итоге страннейшие вещи писали в советское время. Этот, так сказать, толковый, реальный политик внутри страны, во внешней своей политике был там, ну, чуть ли не идиотом, потому что неудачные крестовые походы. А я говорю, так не бывает. И я давно об этом написала. Написала статью «Воображаемая линия горизонта», где я говорю, что грань между внешней и внутренней политикой – это как линия горизонта. Нельзя делить политику. Есть политика, и все. И его политика стояла именно в том, чтобы для того, чтобы здесь был мир, он всех этих воинственных своих рыцарей уводил на восток. Тем более, что, видимо, искренне верил в крестоносную идею. Был склонен к такому, ну, фанатичному, отчаянному служению Христу. И он уводил туда их на цели, которые в ту эпоху считались абсолютно благородными. Цели, ради которых можно было умереть, страдать. А они действительно очень страдали в этих крестовых походах. Но это долгий мир во Франции. И прежде всего не только потому, что он с соседями умел ладить. Его даже папы римские стали привлекать как третейского судью в конфликтах на Пиренейском полуострове между государями, в конфликтах между английским королем Генрихом III с его баронами. И Людовик принял решение в пользу короля, что вызвало продолжение смуты в Англии. Он сказал, нет, помазанник Божий прав. Он был убежденным последователем того, что власть действительно от Бога, что Бог призовет всех, будет судить по делам его, то есть, ну, по-настоящему, искренне верующим, угу. Но человеком своей эпохи это безусловно. И вот этот третейский судья, человек, говоривший «блаженные миротворцы», действительно добился, что во Франции наступило некоторое умиротворение, довольно долгое.
Ну, конечно, запретил частные войны, баронов против баронов.
Да, это же потрясающее решение, Алексей Алексеевич.
Конечно, он поломал их право.
Да, как он решился на это? Вот поэтому я уже не назвала бы его ничтожнейшим. Это называется, ну, судебные реформы Людовика IX святого. Там несколько действий, которые он произвел, и среди них запрет частных войн. Что такое запретить рыцарям выяснять отношения друг с другом с помощью меча? Да это лишить их перекрытием кислород. А он на это решился.
Ну, взяв и отправив их в святую землю.
И одновременно туда оттягивая их активность к этому восточному магниту. Умно.
Как сейчас принято говорить, предложил им позитивный пакет и негативный пакет. Наталья Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так». Мы продолжим.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. «Все так».